Глава 18. «Наверное, я должен тебя убить», — сказал я единорог. «Нет, не так. Я обязательно должен тебя убить. Да, так правильно».
«Убей меня», — ответил Нодачи большой меч. «Убей меня», — ответила Сахиру Ли, придаток Нодачи, человек с мертвыми глазами.
«Убей, но выслушай», — добавили они оба. Комната была тесной для нас. Я, единорог и Дзюте по одну сторону стола, а Сахиру Ли и Нодачи по другую. За спиной Асахиру стояла смуглая Фариза, и я чувствовал на себе ее взгляд. Взгляд самки барса, у которой пытаются отнять не добычу, но детенышей. Правая рука Фаризы, тонкое, но сильное запястье, цепкие пальцы, хорошая рука, лежала на витой рукояти сабли с крестовиной, украшенной по краям кольцами. Саблю звали Кунда Вонг, и она была безумной. Она любила Нодачи, а он только что сказал «убей меня». Она любила Нодачи, а Фариза любила Асахиру, и это было видно всем, кроме самих Асахиру и Но. Мертвыми глазами не увидеть любви. В трех шагах, нет, теперь уже почти в шаге от них, стоял бесстрастный Кос. На его поясе недвижимо замер Эсток Заррахид, и немногие знали истинную цену неподвижности Заррахида. Статуя Кос Заррахид была высечена из самого дорогого мрамора, который только встречается на этом свете, и левая рука Коса покоилась за отворотом блузы. Там, скрытый до поры от посторонних глаз, прятался Сай. Могу представить, о чем думал Сай II в этот миг. Могу, но не хочу. Комната была тесной для нас. Мир был тесным.
«Убей, но выслушай», — повторила Сахиру Ли, придаток блистающего Нодачи. «Убей, но выслушай», — повторил двуручный Нодачи, меч человека Сахиру Ли.
«Убью», — согласился я, единорог. «А слушать не буду. Не хочу я тебя слушать». И тут Фариза и Кунда Вонг не выдержали. Пружина, скрытая в неистовой Фаризе, сорвалась, не выдержав напряжения, и кривой клинок Кунды наискось метнулся над столом, прорываясь к моему горлу. Дзю кинулся наперерез, с нечленораздельным лязгом перехватил вскрикнувшую саблю, намертво припечатав ее к столу. Охватка у Дзю была еще та, и обнаженный единорог уже упирался острием в нежную кожу под подбородком Фаризы. Я чувствовал, как пульсирует тоненькая жилка на шее молодой женщины. Одно неосторожное движение.
«Еще раз вмешаешься в разговор без спроса — умрешь», — ледяным голосом заявил обломок, не выпуская трепещущей Кунды. «Поняла?»
«Еще раз вмешаешься в разговор без спроса — умрешь», — сообщил я пепельно-серой Фаризе, пытаясь точно повторить интонации Дзю. «Поняла?»
Она поняла. Вместо Фаризы и Кунды ответили Нодачи и Асахиру Ли. Она все поняла.
Дзю и единорог снова легли на стол. Обломок нехотя выпустил слабо звенящую Кунду Вонг, а поверх блистающих лежали мои руки в чешуйчатых латных перчатках. Только левую перчатку можно было снять. И в мертвых глазах Асахиру мелькнуло что-то живое, когда он посмотрел на мои руки. Мелькнуло и погасло. Кос стоял почти вплотную к Асахиру Ли. Рука Коса по-прежнему оставалась за пазухой, и на груди Антаньи из-под блузы еле заметно выпирало острие Сая II. Этот бугорок был совсем рядом с затылком Асахиру, словно нарыв, готовый прорваться смертью.
Интересно, смог бы он, подумал единорог, имея в виду Сая. Интересно, смог бы он, подумал я, имея в виду Антанью. Кос спокойно поглядел на нас и скривил свои тонкие губы в подобие улыбки. Асахиро должен был спиной почувствовать эту улыбку. «Хороший у меня человек, Кос Антанья», — сообщил в пространство Зарахид, так и не покинувший ножен. «Хороший у нас человек». Блуза на груди Коса шевельнулась, и я понял, о ком говорил Исток, говоря «у нас». Фариза отошла на прежнее место, не попадая саблей в ножны. Обеих била мелкая дрожь. И я ничем не мог им помочь. Не собирался я ничем им помогать. Мы шли по пути меча. «Я убью тебя», — еще раз сказал я, и Фариза тихонько заскулила. «Сегодня, сейчас, сию минуту. Я убивал тебя все это время с того самого момента, когда ты, Асахиро, человек, когда ты, извинившись, отрубил мне руку. Когда ты, на даче блистающий, когда ты, извинившись, отрубил руку, державшую меня», — эхом прозвенел единорог. Остальные молчали. «Я убивал тебя, в отчаянии поднося к своему горлу ножку сунгобу. Я убивал тебя, стоя у наковальни в кузнице Каблана, ненавидя мертвый металл на своем обрубке, сжимая стальные пальцы на рукояти меча, совершая невозможное. Все это время я непрерывно убивал тебя». «Я убивал тебя», — отозвался единорог, «мечась между мудрым Муниром и гордым Масудом, вкусив крови зверя, пережив смерть Друдла, отправив твоих кабирских убийц к тому, кто ждет их в раю, если он их там действительно ждет. Все это время я непрерывно в душе и в помыслах своих убивал тебя и только тебя». При последних словах Асахиру Ли и Нодачи вздрогнули. «Я, единорог, ждал». Нет, они не сказали ничего. И косого взгляда Асахиру в сторону Фаризы было достаточно, чтобы сабля и женщина остались на месте. «Я убивал тебя, но ты не умирал. Ты оставался где-то глубоко внутри меня. Если сейчас я на самом деле убью тебя, то ты останешься во мне навсегда. Я никогда не смогу избавиться от призрака. И все-таки ты умрешь, блистающий Нодачи и человек Асахиру Ли. Сегодня. Сейчас. Сию минуту». Дзю рванулся вперед и с силой ударил в клинок Нодачи. Раздался долгий и чистый звон. В то же мгновение единорог почти нежно погладил Асахиру Ли по щеке лезвием. Капля крови, набухая, сорвалась вниз и упала на большой меч, лежавший поперек стола, и растеклась. «Ты умер», — сказал я, единорог. «Отныне ты умер, блистающий Нодачи и человек Асахиру Ли. Призрак, мучивший меня все это время, мертв. Я свободен и говорю тебе, мертвому, спасибо за то, что я стал тем, кем стал. Раньше ты принимал решение за других, сегодня я принял решение за тебя. Ты умер, ты родился заново. Мы обязаны друг другу жизнью. Не той, что была, но той, что начинается отныне. Так что мы квиты. Я приветствую тебя». «Я приветствую тебя», — следом за мной единорогом повторил обломок. «Смотри, младенец, чтобы мне не пришлось раскаиваться в этом, потому что мои шутки не всегда бывают смешными». «Я приветствую тебя», — одновременно заговорили Зарахит и Кос. «Имей ты хорошего дворецкого, не гулять тебе тогда по ту сторону Кулхана. Ладно, будем считать, что тебе просто не повезло в прошлой жизни. Надеюсь, в новой повезет больше».
И тут случилось непредвиденное.
«Привет, Но!» — радостно завопил Сай II, вылетая у Коса из-за пазухи и вонзаясь в столешницу рядом с Нодачи и Асахирули. «Привет, Кунда! Чтоб вы все сломались! Да чего же я рад вас видеть! А мы вас тут ищем, ищем!»
Асахиро рывком поднял голову и посмотрел на меня. Глаза его неестественно блестели. Живые глаза. Точно так же блестел клинок Нодачи. Живой клинок.
«Лучше бы ты убил меня», — тихо сказали человек Асахиру Ли и блистающий Нодачи.
«Обойдешься», — ответил я единорог.
«Правильно», — согласился обломок. «Я им такую новую жизнь устрою».
А потом мы долго говорили, часа два или больше, перебивая друг друга, веря и не веря, споря, соглашаясь, хмурясь и смеясь. Мы говорили о Кабире и Шулме, о Мунире и Масуде, о жизни и смерти, о Каблане, Друдле, Чине, Мире Дауде, детском учителе, Шешезе, Гвиниле, Волчьей Метле, о старом Фархаде, о руке Аль-Мутанаби, о людях и блистающих, о возможном и невозможном, о записках Фани Анкуркуна, о старейшинах Совета Высших и тусклых ботинитах, о Джамухе Восьмируком и тусклом Чинкуэде.
«Больше никто не вернулся», — взахлеб рассказывала Сахиру, и ему вторил Нодачи. «Никто из наших, только мы да Фариза с Кундой. Ну, Кургайс Шото и тощий Арфасин с двумя саями, эти в Кабире погибли. А остальные где? Где они? Ну, хоть кто-нибудь?»
«Там же, где и еретики, ботиниты, хаффы, кабиры, дурбаны и кимены», — перебивали их Кос и Исток. «Дескать, мир не переделаешь, даже под угрозой конца света. А мы тоже люди. Или мы тоже блистающие, лучше и не скажешь. Решили, небось, поживем как следует, а придет Шулма, так умрем как следует».
«Зря, зря, все зря», — сокрушался Асахиру.
«Ну почему же?» — возмущался я. «И ничего не зря, хотя, конечно...»
Все те же три любопытные звезды мерцали за окном. Дело близилось к полуночи. На улицах простучали колотушки третьей стражи. Значит, полночь наступит через два часа, и у меня уже заболел язык, а у единорога клинок, когда Фариза и Кунда вспомнили о главном. Точнее, о том, что еще недавно было главным для них. О том, что заставило их преградить нам дорогу. Сегодня днем, около базара, мальчишка посыльный передал Фаризе записку. «Пора платить», — значилось там. «Этой ночью в четвертую стражу у заброшенного водоема в квартале Цин-Эрль в восточной части города. Если, конечно, ты не боишься. Эмрах Ид-Башар из Харзы». Когда Фариза прочитала записку и огляделась по сторонам, у дальней коновязи она увидела Эмраха, которого не помнила в лицо, вернее, помнила, но смутно. Зато сабля Кунда Вонг отлично помнила пояса пустыни Маскины VII, ныне 13-го, чьего прошлого придатка она зарубила нынешним летом в Харзе. А пояс пустыни блестел в руке Ид-Башара отнюдь недвусмысленно. Эмрах и Маскин насмешливо отсалютовали Фаризе и Кунде и исчезли за коновязью. Догнать их не удалось. Да и к чему их догонять? У заброшенного водоема в квартале Цин-Эрль и так далее. Я еще раз повторил историю о тусклых, жертвоприношении прошлым богам и клятвопреступлении старейшин.
вкратце.
«Плевать! Одного ублюдка убила, и второго убью! Ботаниты тусклые, дерьмо!»
Как я уже понял, Фариза вообще не отличалась изяществом обхождения. Думаю, что шулмусы с радостью принимали ее в племя. Эмрах поступил умно, написав «Если, конечно, ты не боишься». После этих слов Фариза не то что пришла бы, приползла бы к водоему и зубами загрызла бы мстителя.
Сабля Кунда Вонг в ответ на предложение на даче попросту не ходить никуда, только насмешливо присвистнула, едва не задев ухо отпрянувшего Антаньи. А если пойдут они, пойдет и Асахиру. Естественно, вместе с Но. Вот почему они сперва явились ко мне. Если настала пора платить по счетам, то они хотели расплатиться сразу по всем. Убей, но выслушай. Да, они готовы были платить. Платить той монетой, которую разменяли в шулме.
«Ох, шулма-то рад будет!» — проворчал обломок. «Пока еще она до нас доберется. А мы тут уже сами друг друга перерезали да переломали».
«Собираемся», — коротко приказал я. «К полуночи мы должны быть у водоема. Все».
«Зачем все?» — недоуменно спросили Асахиру и Нодачи. «Вас туда не звали. Зачем судьбу лишний раз вдоль лезвия щекотать?»
«Затем! С будущими союзниками знакомиться будем. Заодно и извинимся за чужой грех вековой давности».
«Я лично извиняться не собираюсь!»
Кунда на всякий случай покосилась на Дзюте.
«Я собираюсь драться! Меня драться звали, ясно?»
«Ясно, ясно», — оборвал ее обломок. «А мы уж было решили, что тебя на праздничную заточку пригласили. Где ж тебя ковали такую полоумную?»
«Молчи, Кунда!» — испуганно влез Сай. «Не то он и тебя воспитывать станет!»
Асахиру Ли встал из-за стола и подошел ко мне.
«Что ты задумал, Чен?»
«В шулмон идти задумал», — вместо меня ответил Кос. «А то как же! Вы там были, Джамуха был, а он нет. Чего тут непонятного? Я его с самого детства помню, никогда ждать не любил. Хоть ребенком, хоть сейчас. Не любил и не умел. Да, вовремя я уволился».
«Хороший у нас человек, Кос Антанья», — улыбнулся я единорог. «Да, Зарахид?»
«Да»,
— очень серьезно ответил Исток. Пока мы добирались до назначенного места встречи, пешком, как советовал Фанин Коркун в своих записях, и покинутый демон У шумно тосковал в конюшне, у меня в голове бродили разные мысли, иногда забираясь в такие закоулки сознания, куда я и сам-то опасался заглядывать, или даже не знал об их существовании. Возьмем, к примеру, рассказ матушки Ци об этике оружия. Вернее, об эпохе ее зарождения, в результате чего поединки превратились в беседы и стали бескровными. Ведь как раз тогда мы, люди, решили, что оружие не просто вещь, но вещь-драгоценность, вещь-символ и даже вещь-святыня. То есть, как бы уже и не совсем вещь. Уничтожать такую сперва глупость, затем грех и, наконец, святотатство. Ей помыслить-то не мог, что из-за какой-то неловкой оплошности, хоть своей, хоть собеседника, способен сломать единорога. Вот и сейчас, как подумаю, так просто в пот бросает. Опять же, одних названий оружия, если даже не считать собственных имен, великое множество. Такого разнообразия нет среди никаких других вещей. Оружейники до сих пор спорят. Малый Крис или та же Чинкуэда — это короткий меч или все-таки кинжал? Большой Да — это еще меч или уже алебарда? И впрямь впору говорить о новой расе. И все-таки с какого момента беседа превращается в поединок? И наоборот. Где зародыш насильственной смерти? Можно убить, ненавидя, но разве в шулме ненавидели рабов, сходясь с ними лицом к лицу во время тоя? Зачем шулмусы выпускали в круг чужаков? Они хотели доказать. Доказать не шулмусам, не таким, как они, и потому доказать самим себе свое превосходство. Это было для шулмусов жизненно необходимо доказывать. Успешный набег — доказательство военного умения, более тучные стада — доказательство богатства, укрощение дикого жеребца — доказательство отваги, бой один на один с чужаком на глазах всего племени — доказательство силы и превосходства. Не умеющий доказывать любой ценой, не гнушаясь никакими доводами вплоть до убийства, умрет. А умеющий или научившийся будет принят в племя. Он свой. Теперь он свой. Он тоже умеет доказывать. Он шулмус. С белой кошмы на пунцовую. Клинком подать. Джамуха Восьмирукий и Чинкуэда отлично поняли это и сумели доказать свое право на власть в Шулме, безошибочно выбрав время, место и способ. А что доказывали тусклые, принося жертвы прошлым богам? Они доказывали жизнеспособность своей расы, человечества или блистающих, согласно канону учения Батин. Ну а я? Я сам, беседуя с тем же Фальгримом, я ведь тоже доказываю. Да, безусловно. И когда я понял разницу, я беззвучно расхохотался, весьма удивив этим идущих рядом Коса и Асахиру. Фаризу было трудно чем-то удивить. «Ничего, ничего», — шепнул я им. «Все в порядке, это я так». И мы зашагали дальше. Дальше. Шулмусы и тусклые доказывали кому-то. Что бы они ни доказывали, всегда был кто-то, кто должен был оценить весомость их доказательств. Кто-то — творец, противник, соседнее племя, старейшина совета, другой народ, соперник, друг, брат, прохожий, чужак. Кто-то. Кто угодно. И этот кто-то не мог быть для доказывающего собеседником. Ибо беседа подразумевает общую попытку выбраться к истине, общую, и при этом не обязательно выбираться только к истине Батин. Беседа подразумевает умение не только говорить, но и слушать, а значит слышать, значит понимать. Нельзя понимать, не гнушаясь никакими доводами. Нельзя понимать, не желая услышать. Нельзя услышать, перекрикивая друг друга. Нельзя беседовать с врагом. Враг — это неизбежность поединка. Собеседник — это попутчик, с которым вместе идут по пути, пусть даже и по пути меча, но при этом ты уже не один против неба. Пресеки свою двойственность и пойми, что он — это ты. И когда я доказываю, беседуя с Фальгримом, в первую очередь я доказываю самому себе. А Фальгрим помогает мне в этом, потому что я не борюсь с его исподоном Гвинилем. Я борюсь с собственной леностью, гордыней, неумением. Я борюсь с самим собой, даже если иногда мне кажется, что я борюсь с Фальгримом. И поэтому я никогда не убью Беловолосого. И поэтому он никогда не ранит меня. И поэтому могучий Гвиниль никогда не выщербит единорога. И поэтому...
«Пришли», — тихо бросает Кос, трогая меня за плечо. «Вон за углом забора. Видишь?»
«Да, я видел». И край бортика водоема, облицованный плиткой, отражающий рассеянный свет звезд, и тень рядом с ним. «Пришли», — согласился я. Я оставил своих спутников возле забора, а сам двинулся к водоему, наскоро договариваясь с единорогом о том, что каждый из нас будет говорить сам за себя и с себе подобным. Все равно говорим мы одно и то же, или почти одно и то же, А когда надо оставаться на чеку, не до раздвоения и внутренних голосов. Сказать, что Эмрах ибн Башар удивился, увидев меня, это значит ничего не сказать.
«Ты? Как это? Откуда? И зачем?»
Говорил он невнятно, потому что трудно говорить внятно с отвисшей до пояса челюстью.
«Я оттуда и затем», — приблизившись, сказал я.
«Ну ты даешь, Эмрах. Сперва сам в гости набиваешься, загадки всякие загадываешь, беседуешь по душам, а теперь как не родной. Ты что, вправду мне не рад?»
«Я ждал не тебя», — набычившись, заявил Эмрах, и руки его как бы невзначай легли на пояс. Поясом был Маскин 13-й.
«А ты не допускаешь мысли, что она моя возлюбленная?» Задумчиво протянул я, делая вид, что не замечаю враждебности харзийца. «Моя нежная и трепетная лань».
«Кто она?»
«Она? Та, которую ты ждал? Может быть, я ревную? Эй, усла до моих очей, выйди к нам!» Из темноты возник Кос, как всегда невозмутимо спокойный.
«Доброй ночи!» — приветливо поздоровался он. «Усла до очей сейчас придет. У нее серьга выпала, вот найдет и придет. А пока услаждайте очи мною, хорошо?»
«Хорошо», — покладисто согласился я. «Усладим».
«Ты еще и дворецкого сюда притащил!» — прошипел взбешенный Эмрах. «Ах ты!»
Чем-то он напомнил мне Фаризу. Манерами, должно быть, вернее, их отсутствием. А какие у них получились бы дети?
«Я не его дворецкий», — поколебать спокойствие Коса было невозможно. «Он меня уволил, еще в Кабире. А она? Она моя дочь».
Кос подумал и добавил.
«Приемная».
«Причем вся в отца», — бросила Сахиру Ли, объявляясь рядом с Антанией. «Вот поэтому без нас она на свидание не ходит. Без возлюбленного отца и брата».
Эмрах отступил шага на два и слегка согнул в коленях свои кривые ноги. Я подумал, что еще полгода назад Ид-Башару и в голову не пришло бы испугаться вот такой ночной встречи. Никто бы из нас не испугался. Сколько раз я беседовал по ночам в Кабире. Мои размышления были прерваны появлением Фаризы. Она появилась из мрака высокая, гибкая, с разметавшейся копной вьющихся волос. Она шла широким уверенным шагом, и в нее запросто можно было бы влюбиться, если бы она молчала.
«Эй ты, ублюдок! Пошли, я тебя убью! Ну чего ты выпучился, жаба кривоногая?»
Сомневаюсь, что после этого Эмраху захотелось бы влюбиться в Фаризу. «Погоди, дорогая», — вмешался я. «Куда ты так торопишься? Я сейчас все устрою». Я встал лицом на юго-восток. В небе отчетливо сверкал треугольник южного копья, так что ошибиться было сложно. Сделал 10 шагов и остановился у старой беседки. Затем я протянул руку Аль-Муттанаби и трижды гулко ударил по крайней левой опоре. «Пошли!» — не оборачиваясь, бросил я. За спиной изумленно сопел Эмрах ид-Башар. По-моему, он готов был признать во мне Саид-на, главу учения Батин. «Давайте, давайте!» — помахал я рукой ему и моим спутникам, стоявшим рядом с ид-Башаром. «Время не ждет!» В полу беседки с легким скрипом открылся люк. Но первым нырнул в него и стал спускаться по винтовой лестнице навстречу с тусклыми не я. Первым был Кос Антанья. Я был вторым. Наверное, когда я умру и придет пора спускаться в 8-й ад Хракуташа, Кос и тут пойдет впереди меня, распахнет огненные двери и спокойно скажет:
«Прошу вас, великий Чен».
И если все демоны после этого не разбегутся кто куда, считайте, что я плохо знаю своего дворецкого. Кос был первым,
я вторым, зато Эмрах последним».
«Ассасин недорезанный»,
— через плечо сообщила ему Фариза. Эмрах споткнулся и ухватился за перила. Я и не подозревал, что под этой полуразвалившейся беседкой может оказаться такой зал. Стены его были выложены плитами зеркального серебра до блеска начищенными белым песком. Массивные четырехугольные колонны были украшены фигурами крылатых зверей и людей с копытами и рогами. Середина зала, пол которого имел деревянное покрытие с шероховатой поверхностью, освещалась множеством факелов, и по углам курились жаровни на выгнутых ножках. Только пряный дым не заполнял, как положено, помещение, а стелился вдоль стен и исчезал неизвестно куда. О шагах в 20 от нас стояли 12. Один спустился вместе с нами, Эмрах и пояс пустыни. Скорее всего, Эмрах не был одним. Одним был, по моему разумению, Саид На, глава учения. Но мне сейчас было не до иерархии ботинитов, хоть старых, хоть новых. Двое из стоявших сразу бросились мне в глаза. И не только потому, что, стоя вместе с остальными, они находились как бы отдельно от всех. Худой, невероятно высокий старик с двуручной секирой Юэ, древко которой заканчивалось сверху волнистым копейным острием, а внизу крупным набалдашником, из которого торчал короткий шип, и коренастая женщина средних лет, но совершенно седая, в руках которой было двухконечное копье с узкими ромбовидными наконечниками, ниже которых крепились цветные кисти. Мне даже не понадобилось подсказки единорога, что это те самые тусклые. Я и так каким-то внутренним чутьем ощутил, что копье и секира — это и есть те двое, кто выжил после побоища вековой давности, случившегося в этом зале. Не надо было обладать особым умом, чтобы понять, люди, в чьих руках тогда были эти секиры и копье, давно умерли, и сейчас я вижу их внуков, если не правнуков. Но в глазах старика и седой женщины горел древний огонь истины Батин, огонь алтаря, на котором приносились жертвы прошлым богам. Только они, люди и тусклые, старик, женщина, копье и секира, никак не отреагировали на то, что вместе с теми, кого ждали здесь сегодняшней ночью, в зал сокровенной тайны явились еще трое людей и пятеро блистающих. Я, Кос, Асахиру, Единорог, Обломок, Нодачи, Сай и Зарахид. Среди остальных 10 ботинитов людей прокатился недоуменный шепоток. Я опустил руку на рукоять единорога и услышал отголосок такого же перешептывания среди тусклых. Ну да, конечно. Они же все похожи на Эмраха Ид-Башара и пояса пустыни. Если до тех пор, пока их не стало 12 и 1, жертвы прошлым богам не приносились, то из 12 и 1 только двое знают, что такое кровь, не понаслышке. Даже если у них и есть свои способы переучивания, а такие способы наверняка есть. В этом мы превосходили их. Увы, превосходили. Почти все из нас были более тусклыми, чем тусклые. И все началось гораздо быстрее, чем я предполагал. Потому что я ждал ритуала, а его не было. Потому что я ждал обряда, и его тоже не было. Приветствий, проклятий, хоть чего-нибудь. Ничего не было. Высокий старик подбросил в воздух свою секиру, хлопнув в ладоши, и прежде чем он ее поймал, Эмрах Ид-Башар выбежал на середину зала, и в его руке звонче хлопка пел пояс пустыни, наклоняясь в сторону Фаризы.